Исторические очерки на Рамбов ФМ Радио из истории чаепития. Часто случается мне, проходя по предместьям, видеть чистенький низенький домик. Хозяин сидит у окошка, столик накрыт у окна, светло кипит самовар и сыпучую песню запевает, говорил Похлебкин в своей книге «История русской кулинарной культуры». Действительно, милая истинно русская картина. Ни одно чаепитие не обходилось на Руси без самовара. История появления самовара берет свое начало из времен Древней Руси. Но кто является его изобретателем и когда произошло это событие, неизвестно и по сей день. Первые самовары кухни родились на Урале еще в 18 веке. Они-то и являлись предшественниками жирового самовара. Расселение самовара по крупным городам Руси, таким как Санкт-Петербург, Москва, Ярославль, Владимир, в 19 веке пошло быстрыми темпами. На закате 19 века ведущее место в производстве самовара занимала Тула. Отсюда и появилось устойчивое выражение «тульский самовар». Тульские самовары были популярны в Санкт-Петербурге и в Москве, проникли во все уголки России, становились украшением ярмарок и базаров. Самовар стал не только олицетворением домашнего уюта, символом русского гостеприимства, но и выражением материального достатка. Иногда в доме держали пару самоваров. Из одного пили чай, другому отдавалось почетное место на комоде. Его накрывали салфеткой. О самоварах складывали пословицы. «Самовар кипит, уходить не велит. Где есть чай, там под елью рай», а также стихотворения и песни. Газета «Тульские губернские ведомости» в 1872 году писала о самоваре так. «Самовар – друг семейного очага, лекарство прозябшего путника». И неудивительно, что на картинах, литографиях 18-19 веков, изображающих русский быт, поэтично написал Николай Васильевич Гоголь в поэме «Мертвые души». «Под шумок самовара ведется согревающий и сердце, и душу разговор. И так возвышенно пылко трепещет молодое сердце юноши, как не случается нигде в других землях и под полуденным роскошным небом». Александр Николаевич Бенуа, часто бывавший в Ораниенбауме, так вспоминал чаепитие на свежем воздухе. «От Петергофа до Ораниенбаума всего 10 километров и соединяет оба города широкое шоссе, идущее параллельно берегу Финского залива. Теперь с этой дороги уже почти нигде не видно моря, так как весь берег застроился дачами. Во времена же моего детства, в тех местах, где море не заслоняли парки принца Ольденбургского, собственное его величество дачи, герцога Лихтенбергского и графа Мордвинова, там она открывалась во всю ширь, а на горизонте, с приближением к Ораниенбауму, все яснее и яснее вырисовывался Кронштадт с его крепостями и кораблями. Берег этих открытых мест оставался диким. Среди проросших скудной травой песков стояли одни жалкие рыбацкие хижины, или же выселись одинокие крепкоствольные сосны, расправлявшие во все стороны свои могучие ветви. О, как дивно в них пахло, особенно под вечер нагревшейся за день хвоей! Какая поэзия леса была в них отчетливо выражена! Обыкновенно среди леса коляски нашего пикника останавливались. Седоки разбредались по рыхлым мхам в поисках грибов или черники. А прислуга располагала под деревьями скатерти, самовар, посуду и закуски. Какой отдых без чаепития! В экспозициях Краеведческого музея города Ломоносова живет тульский самовар. Две витрины нам рассказывают о быте 18 века русских крестьян и ингерманландцев, проживавших при Дворцовой Слободе. Чаепитие в крестьянской семье проходило за большим обеденным столом с блинами, пирогами и копорским чаем. Крестьяне любили заваривать копорский чай. Копорский чай имеет много красивых имен. Копорка, Иван-чай, русский чай. Чай из кипрея получил название Копорского по имени местности Копорье в Санкт-Петербургской губернии, которая стала центром производства копорского чая и его торгового распространения по всей России и Европе. Копорский чай производился на всей территории России тысячами и даже десятками тысяч пудов. Больше всех преуспели в производстве и продаже Иван-чая жители села Копорье под Санкт-Петербургом. Напиток Иван-чая на Руси был известен с древних пор и имел спрос у самых широких слоев общества. В монастырях и скитах, где часто запрещалось употребление чая и кофе, как в возбуждающих напитках, чай из кипрея любили и заготавливали на всю зиму. Выйдя на мировой рынок, Иван-чай завоевал популярность в Англии. Великобритания, владевшая Цейлоном и обладавшая огромными чайными плантациями, тем не менее покупала десятки тысяч пудов копорского русского чая. Рецепт копорского русского чая нигде не запатентован. Секрет его приготовления передавался из поколения в поколение и являлся семейной тайной. До нашего времени дошел следующий рецепт. Молодые листья иван-чая сушили, ошпаривали в катках кипятком, перетирали, затем откидывали на противне и снова сушили. Иван-чай – древнерусское название кипрея, дошедшее до наших дней. Предание гласит, что когда-то жил паренек Иван. Он любил щеголять в красной рубахе и большую часть времени проводить среди цветов. Местные жители, видевшие мелькавший среди зелени алый цвет, поговаривали: «Да это Иван-чай ходит!» Никто не приметил, в какой момент запропастился Иван. Но на опушках у околиц появились невиданные раньше красивые алые цветы. Люди, их увидев, принимали цветы за рубашку Ивана и стали снова говорить: «Да это Иван-чай!» Так и пристало название «Иван-чай» к неожиданно появившимся цветам, ставшим источником великолепного русского напитка. Материал подготовлен экскурсоводом Краеведческого музея Жигановой Екатериной Анатольевной. Специально для Rambov FM Radio.